Друзья, присутствующие, братья и сестры, мир Божий всем вам. Когда нам что-то нравится, работа нравится, мы в нее вкладываем все. Может быть, другим и не нравится то, какую работу я осуществляю, но мне это нравится. Интересный пример. Я думаю, что каждый из верующих людей, кто понимает, что церковь должна созидаться, и начинает все возможное вкладывать, вот усилия, старания свое вкладывать в созидание церкви. И я не сомневаюсь в том, что это служение начинает ему нравиться. Не так ли, друзья? Человек просто посвящает свою жизнь тому, чтобы созидать. Пусть для других это незаметно, но он совершает это служение. Очень приятно видеть, что в нашей церкви Бог действительно работает над нами и побуждает братьев, сестер для того, чтобы они созидали церковь. Мне очень приятно видеть тех, кто трудится, пусть, может быть, не так заметно, не при людях, но совершает огромный труд. У меня сегодня особая привилегия также созидать церковь. Каждому Бог дает дар для того, чтобы он его вкладывал в созидание церкви. Дал Бог этот дар и мне. Он не выше вашего, не ниже, он одинаковый. Он дан для того, чтобы созидать церковь. Мое искреннее желание сегодня пригласить вас снова и снова вникнуть в Священное Писание. То, что Бог дает от искреннего сердца, хочется предложить вам. Вот те мысли, о которых мы будем сегодня говорить, они очень важны, я не сомневаюсь в том, что они также заставят нас сегодня подумать. Это мое небольшое служение, которое я могу совершать для того, чтобы церковь наша поместно созидалась. Я приглашаю вас к теме «Эмоциональность». Рассуждать об этой теме мы сегодня будем. Мы продолжаем с вами обширную тему, которая называется «Формирование и развитие христианского характера». Все мы очень хорошо понимаем, что характер нельзя рассматривать без эмоций, просто нельзя. Без эмоций только кукла, которую можем подставить, ее как нарисовали, как ее там вылили, где, не знаю, в какой форме, она либо улыбается, либо плачет, это на всю жизнь. Другой эмоции там, других эмоций не будет. Отмечается интересная картина, что когда стали новые мультфильмы предлагать детям, ну, безусловно, для родителей это большая радость, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, и к телевизору детей. Это было в Украине, подняли очень серьезный вопрос о новой серии мультфильмов, в которых герои этих мультфильмов были куклы, которые просто не выражали никаких эмоций абсолютно. Вот они ротиком открывают, глазками моргают, ручками шевелят, и на этом все. Психологи этой страны забили тревогу и обратились в соответствующие инстанции, чтобы можно было с просьбой «уберите, пожалуйста, эти мультфильмы». Нет, там нет разбоя, там нет грязи, там нет ругани, там нет насилия. Но даже в том, что детям показывали куклы, у которых ни слез на глазах нет, никаких эмоций нет, просто глазки открываются, ротик открывается. И увидели в этом серьезную проблему. Какую? В детях формируется неправильное представление о существующем мире. Он эмоциональный. А здесь что-то странное предлагает. Какие-то куклы, которые никаких эмоций не проявляют. Жизнь христианская невозможна без эмоций. Мы остаемся людьми. Мы будем иметь до конца, сколько Бог пролит нашу жизнь. И мы всегда будем проявлять наши эмоции. Если вы внимательно читаете Евангелие, то, наверное, обращаете внимание на то, что Христос, мы не говорим, он слишком эмоциональным был, ну, холерик там, простите, пожалуйста, но он был эмоциональным человеком. Где-то он плакал, где-то он прослезился, где-то он воскликнул, где-то он поднял глаза к небу. Это проявление эмоций. Человек не может жить без эмоций. Но один из серьезных вопросов, о котором будем сегодня говорить, что из себя представляют эмоции? И какую роль вообще они имеют, играют в христианской жизни? И как все-таки нам, как верующим людям, быть очень осторожными и правильно относиться к эмоциям? Можно ли их контролировать? Можно ли их изменять? И как эмоциями можно поклоняться Богу? Это то, о чем мы будем сегодня говорить. Я приглашаю вас к тексту Священного Писания. Завершение заповедей блаженств. Это Нагорная проповедь. Завершение заповедей блаженств. Евангелие Матфея, 5 глава, стихи 11 и 12. Евангелие Матфея, 5 глава, стихи 11 и 12. Достаточно интересные мысли здесь, говорит Христос. Заканчивает он свои рассуждения, блаженный, блаженный, блаженный. И в подведении этих рассуждений говорит следующее. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Очень интересные слова, не правда ли? Здесь непосредственно об эмоциях и говорится. Причем в самом таком важном моменте жизни. Как правильно верующим себя вести, когда вокруг неприятности? Обычно еще предполагается так, что если вокруг горе, то все начинают горевать. Ну, каждый по-своему горевать. Кто-то пьет, кто-то наркотики употребляет, кто-то кричит, возмущается, кто-то страну проклинает, правителей проклинает. Люди проявляют свои эмоции. Священное Писание очень ясно в этом вопросе говорит о том, как верующие люди призваны реагировать не, будьте внимательны, все общие трудности, в которых оказывается страна, а трудности, которые верующие встречают только потому, что они верующие. То есть здесь не касается мира, не касается государства, не касается каких-то проблем, с которыми общество соприкасается. То есть, когда к верующим агрессивно, неправильно, со злобой относятся, смотрите, что говорит Писание. «Радуйтесь и веселитесь». Когда? Когда надо радоваться и веселиться? Когда в кармане много? Когда безоблачное небо? Когда на работе у меня все нормально? С друзьями нормально? Нет. Тогда нет, не надо быть очень сильным человеком, очень волевым человеком, чтобы радоваться, когда все хорошо. Это все естественно, просто-напросто. Но сила христианина в том, что он радуется, когда его гонят. Вот это эмоциональное состояние верующего человека. Это общее, друзья, вступление в нашу очень серьезную тему, о которой мы будем сегодня говорить. Наша цель, которая ставится перед нами, показать суть и влияние эмоций на самого человека и на окружающих. Как эмоции влияют на самого человека и на окружающих, а также посмотреть на то, как верующий человек может в своих эмоциях подражать Христу. Как его эмоции могут быть правильными библейскими? Хочу предложить одну интересную статистику. Достаточно интересную, ее проводили здесь в Америке, и она связана с тем, как люди оценивают проповеди. То есть идет речь о христианстве. Любая речь, выступление, проповедь, как хотите назвать, то есть когда человек публично говорит пред обществом, любая речь состоит из трех элементов. Прежде всего, это объем информации, то есть слова. Второе – это дикция, громко, тихо, медленно, быстро и так далее. И эмоции. Любая речь состоит из трех элементов. Проводили исследования и пришли к выводу, что если речь успешная, проповедь успешная, повторю, что речь идет о христианском обществе, если речь успешная, на 100% она удалась, то только 7% от этого успеха приходится на информацию, которую мы слышим. 7%, обратите внимание. 38%, какой скачок, на интонацию. Или человек монотонно говорит, или же он как-то быстро, медленно, как-то немножко дикцией показывает, ну, он проявляет какое-то участие. И 55% успеха от эмоций. Очень интересно, друзья. Очень интересно. Поэтому не говорить об эмоциях, не только в проповеди, мы говорим об эмоциях в жизни христианской. Мы просто не имеем права. Влияние эмоций, эмоционального проявления достаточно влиятельно, достаточно сильное, достаточно существенное. Итак, эмоции и их влияние. Эмоции и их влияние. Эмоции или, другими словами, чувства. С этим словом мы знакомы. Эмоции или чувства являются составной частью души человека. В состав души мы верим, учим этому, входит воля, чувство и разум. В состав души входит воля, чувство и разум. Эмоции, по сути, это наше «я», выражение нашего «я». Это лицо нашего «я», которого мы не видим. «Я» сидит внутри, а эмоции – это представитель нашего «я», если простыми словами это передать. Эмоции – это составная часть нашей жизни, без которых просто мы не можем существовать. Если человек нормальный, если интеллект у него нормально развивается, то обязательно он проявляет эмоции, обязательно. Но какие это эмоции? Итак, эмоции – это лицо нашего «я», видимое лицо нашего «я», а это «я» невидимо. Эмоции являются показателем нашего характера. Ваши эмоции – это показатель вашего характера. Не только когда вы говорите, будьте внимательны, когда вы проповедуете или поете. Идет речь о ежедневном проявлении эмоций во всех абсолютно обстоятельствах жизни. Смотрите, что говорит Христос. Добрый человек, добрый, это его «я». Добрый человек из доброго сокровища, у него злого сокровища нет. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, но там другого просто нет. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Как это проявляется? Ибо от избытка сердца говорят уста. Эмоции придают решающий оттенок вашей речи, моей речи, вашему поступку, моему поступку. Именно эмоции придают решающий оттенок. Хочу немножко это прояснить для нас с вами. Наши, именно наши эмоции указывают на настоящую правду, которую мы хотим сказать другому. Не слова, которые мы говорим, а наши эмоции говорят о самой настоящей правде, что мы хотим передать. Правда не в том, что я говорю, а в том, как я это говорю. Правда, которую мы хотим донести, мы все правду говорим, правда? Лжи из нас никто не говорит, только почему-то ложь получается. Каждый из нас хочет донести реальную правду. Но реальная правда не в том, что я сказал, а в том, как я сказал. Вы, наверное, знакомы с такими выражениями, как иногда мы, пытаясь разобраться с нашим неприятелем, говорим, что он со мной так разговаривает? Ладно бы сказал «нет». Он говорит «нет». Ну, одно и то же слово, какая разница, три буквы и там». Но дело-то в эмоциях. Когда не складываются отношения между людьми, то в этом случае даже шепот кажется оглушительным криком. Он кричал на меня. Не так ли, друзья? Человек может говорить одни слова, но, смотрите, в зависимости от того, в какой интонации он их скажет, с каким эмоциональным проявлением он это скажет, вот именно это будет решающим оттенком, то есть покажет, что человек желает сказать. Вы помните, наверное, детскую историю, которую очень часто напоминают детям, для того, чтобы приучить их правильно относиться к тем, с кем они вместе учатся. Один мальчик сдал на уроке рисования свою классную работу, где нарисовал дерево, и у этого дерева были синие листья. Рисунок был хороший, но вместе с этим, понятное дело, что он неестественный. Листья-то зеленые, а тут вдруг синие. Учитель спрашивает у него, скажи, пожалуйста, почему ты нарисовал синие листья? Он говорит, у меня не было зеленого карандаша. Но ты мог спросить, вот кто с тобой за партой сидит вместе, ты мог у него спросить. Он отвечает, я спрашивал. Ну так а почему он мне не дал? Учитель спрашивает у того, у кого был зеленый карандаш. Ты почему ему карандаш не дал? Ведь это же друг твой, надо приучаться, помогать друг другу. Я ему давал. Учитель понял, в чем проблема, говорит, надо было так дать, чтобы он взял. Да хорошо, понимаете, о чем идет речь? Вот оно, друзья, составное это. Не то, что мы делаем, будьте внимательны, не то, как мы говорим, указывает на наше реальное состояние. Вернее, не на то, что мы делаем, не на то, что мы говорим, а на то, как мы это все делаем. Вот это является главным показателем, друзья, для нас. Я думаю, что мы будем продолжать наше рассуждение далее, но вы хорошо понимаете, что это очень важная тема, о которой нам нужно говорить. В том числе, как если мы говорим о служении, это важнейший момент, мы прочитаем далее несколько тоже важных текстов, которые заставят нас серьезно подумать, как мы совершаем служение. Как мы совершаем служение? Эмоции – это реакция каждого из вас на информацию. Эмоции наши – это наша реакция на информацию. Именно эмоции наши, они отталкиваются от информации. Хочу предложить вам интересный текст. Мы приближаемся к тому событию, когда этот текст будет звучать. Матфея 2 глава, стих 3. «Когда пришли волхвы в Иерусалим и ищут младенца, и говорят, где родившийся царь иудейский?» Несколько слов, правда? Ясный, понятный, всего лишь навсего. Несколько... Вопрос звучит. Где родившийся царь иудейский? Что мы читаем? Услышав это, что? Этот вопрос, где родившийся царь иудейский? Услышав это, Ирод, царь, встревожился. Дальше что написано? И весь Иерусалим с ним. Но почему весь Иерусалим с ним встревожился? Надо знать немножко историю. Зная, на какие выходки способен Ирод, сколько он крови попроливал, мать родную убил, двоих сыновей своих, как гласит история, убил, то Иерусалим приготовился еще к очередному какому-то спектаклю. Они знали, что Ирод – это не тот, с кем можно договориться. Он обязательно беды много наделает, что он и наделал после. Но обратите внимание, всего лишь навсего прозвучала информация. Где родившийся царь иудейский? Друзья, никаких угроз, никакой агрессии. Просто звучит вопрос. Смотрите, что он производит с человеком? Этот текст очень ясно подчеркивает то, что практически любая информация, она производит эмоции. Простых людей там в Вифлееме, где-то там в других городах, в Галилее, этот вопрос не беспокоил. Почему? Он так их не трогал. Но он затронул одного человека. Почему? Почему? Потому что он был царь. И он понимал, что появился конкурент. И отсюда его реакция. Еще одна очень важная мысль, друзья, которая из этого текста вытекает, она для нас важна. Ирод был правителем. Но мы прочитали интересные слова, они перед вами. Встревожился Ирод, и вместе с ним весь Иерусалим. Это хороший урок сегодня каждому верующему человеку. Начиная от отцов и матерей, которые строят погоду в семьях. Встревожитесь вы, встревожатся дети ваши, семья ваша. Встревожится руководитель детского служения, встревожатся преподаватели, встревожатся дети. Встревожится руководитель молодежного, музыкального, другого отдела, встревожатся вместе с ними остальные. Встревожится пресвитер, встревожатся с ним все остальные, будьте внимательны. Встревожится регент хора. Почему ты не играешь? Я тебе там ноты дал или там... И все, друзья, и все как на иголках. Встревожился Иерусалим, вернее, Ирод, и вместе с ним Иерусалим. Друзья, если вы несете какую-то ответственность в любом служении, помните, что ваше волнение, ваше личное волнение, оно обязательно скажется на тех, с кем вы трудитесь. Почему важно правильно относиться к своим эмоциям? И плохо, если это меня лично задело мое «я». Я закипел, и давай злобу вымещать уже на тех, с кем вместе я тружусь. Ирод так и поступил. Почему? Просто далекий от Бога был человек. Но это урок хороший, очень, очень важный урок для всех нас. Братья и сестры, друзья, если вы несете какое-то хоть маленькое служение, и вы сотрудничаете с кем-то, кто-то рядом с вами находится, запомните, что если что-то в ваших эмоциях изменится, это обязательно повлияет на окружающих. Мы идем далее, но я думаю, что вы хорошо понимаете, о чем здесь идет речь. Реакция человека на информацию, в данном случае Ирод, услышал информацию. Реакция человека на информацию указывает на истинное внутреннее господство. Как человек отреагировал на эту информацию эмоционально, вот это явно указывает на то, кто у него там хозяин. Мы ранее говорили о том, что наши эмоции – это официальный представитель нашего «я». Ну, улыбнемся. Наши эмоции представляют наше «я». Интересно отметить следующее. Недобрая информация, позвольте привести пример, недобрая информация о двух людях. О вас сказали что-то недоброе. Когда вам последний раз недоброе что-то говорили? Вы помните вашу реакцию? Пусть вы никому там не стали возмущаться, говорить, но вы же понимаете, что у вас внутри там стало там бум-бум-бум-бум закипать. Это одна сторона. Вторая сторона – вас не трогают. Но плохое, недоброе говорят о другом человеке, ваша реакция. Она будет зависеть от того, как вы этого человека воспринимаете. Если этого человека вы не воспринимаете, вы будете радоваться этой информации и туда еще мерою добрую, нагнетенной, переполненной наливать. Но если этот человек ваш друг, вы будете защищать его. Мы с вами каждый день проявляем эмоции. Эмоции наши – это реакция на информацию. Именно реакция наша на какую-то информацию и показывает, особенно когда эта информация меня лично касается, когда мне говорят: брат, в этом ты не прав, вот здесь ты ошибся. Вот когда наше подлинное «я» проявляется, вот когда. Обратите внимание, это очень важно помнить. Если меня в чем-то обличают, мне говорят, и у меня начинает внутри закипать, это мне показатель, в твоем сердце живет «я», а эмоции просто его представляют. Друзья, подумайте об этом, помолитесь об этом, у нас будет особая возможность в конце нашего рассуждения помолиться. Выразитель наших эмоций – наш язык и лицо. А если этого недостаточно, помогают руки и ноги. Выразитель наших эмоций – это наш язык, лицо наше. А потом еще руки и ноги, если недостаточно. Вспомните, пожалуйста, что опять напомню этот текст, который мы читали, Луки 6 глава, «Добрый человек». Из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Если из вашего сердца вышло злое, простите, я сорвался. Если из моего сердца вышло злое, значит, там злое сердце, следовательно, я злой. Не так ли, друзья? Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Но если из моего сердца выходит доброе, значит, сердце мое доброе, и я добрый. Хорошо сказал Христос, ясно и понятно на этот счет. Мое желание обратить внимание еще на одну очень серьезную мысль, серьезную часть нашего рассуждения. Это опасность негативных эмоций. Наше желание больше именно на негативные эмоции обратить внимание. Почему? Чтобы увидеть, насколько они опасны, насколько они могут вредить нам. Более всего человек страдает от своих эмоций, чувств. Эти чувства порабощают его волю и разум. Я думаю, что вы неоднократно слышали такие слова. Возможно, сами говорили: «Я ничего не могу с собой поделать, вот такое я». Было такое? Вот это и есть порабощение. Вот когда не могу себя контролировать, трясется, как что-то против меня что-то скажут, все, разойдись, пожалуйста, всем на земле тесно будет. Если у меня вот такое проявление, то мой разум порабощен, я понимаю, что я делаю плохо. Простите, не могу, не могу совладеть собой, ничего не могу сделать с собой. Вот это выражение очень ясно говорит о том, что эмоциональный человек поработил свои чувства и свою волю, вернее, свой разум и свою волю, что даже разум, понимая, что это плохо, все равно не может с этими чувствами ничего поделать. Я расширяю, друзья, эту картину, чтобы мы понимали, что это не просто безобидное что-то. Ну, я ничего не могу с собой поделать. Это страшное состояние. Если сегодня вы говорите, что ну, не могу себя контролировать, беда большая. А где ж твой разум? А где ж твоя воля? Значит, ты безвольный человек. Значит, у тебя вообще нет воли. Где ж твоя воля? Она порабощена твоими эмоциями. Сколько часто происходит у людей так? Всплил, наговорил, а потом? Что я наделал? Ведь это же проявление наших эмоций. При трагедии или смерти близкого своими эмоциями мы наносим вред самим себе. Немножко отдельная деталь от наших рассуждений, но тоже достаточно важна. В моей семье произошла какая-то трагедия. С кем-то, может, из членов семьи. Или, может быть, умер кто-то из моих близких родственников. Как мы ведем себя? Как мы ведем себя? Умом мы очень хорошо понимаем, что того, что мы будем плакать, возмущаться, искать виноватого, ничего не изменишь. Если человек попал в аварию, то он лежит на больничной койке, правда? Ну и ругайте теперь всех тем, то светофоры, то полицейского, то там пьяного, то еще кого-то. Ругайте, что от этого изменится? Зачем тратить свои эмоции? Зачем? Мы хороним близкого человека. Это нормальное состояние, когда мы скорбим. Но будьте внимательны, от того, что мы уж много будем плакать, волосы на себе рвать, одежду разрывать, что от этого изменится? Ну что от этого изменится? Ничего. И мы же это понимаем, мы же это понимаем, Божье дитя понимает, что для него все содействует ко благу. Поэтому зачем возмущаться? А зачем паниковать? Ведь именно эмоции разрушают нас. Ко всему прочему, они разрушают нашу нервную систему, которая потом начинает нам, если прямо сказать, мстить в нашей жизни. Потому что это проявляется во многих болезнях, когда нарушена нервная система. А нервная система нарушается как раз-таки от эмоционального стресса, от того, что человек выплескивает, возмущается. Мы возвращаемся к тексту Писания. Любящим Бога все содействует ко благу. Но Писание прямо говорит. Вот для тебя основание, чтобы ты не паниковал. Какое у нас есть основание просто возмущаться? Да, мы, когда хороним близких, это нормально, мы скорбим. Но Писание прямо говорит, что вы не скорбели, как прочие. Это нормальное состояние. Да, мы прожили там определенное время, там близкие, бабушка, мама, папа, сын, дочь, жена. Неважно, друзья. Да, мы жили вместе, он дорог для меня. Мы понимаем, что физически мы с ним в этом теле больше не увидимся. Мы это знаем. Но мы же понимаем, что мы с ним встретимся в Царстве Небесном. Мы это понимаем. И мы встретимся в лучшем мире. Не так ли, друзья? И это для нас является утешением. Поэтому это тоже одна из деталей, которую сегодня хочется затронуть в нашем рассуждении. Чтобы мы понимали от того, что мы будем эмоции свои проявлять, либо при трагедии, там кто-то попал в аварию, либо, допустим, мы кого-то хороним, мы... Чрезмерную эмоциональность, об этом идет речь, если мы чрезмерную эмоциональность будем проявлять, она нам будет вредить. Она нам будет вредить. Друзья, об этом помните. Порабощенный эмоциями разум начинает рассчитываться за эмоции. Хочу немножко пояснить эту интересную мысль. Если человек вспылил, наговорил там дерзости очень много. Он же наговорил, но разум-то у него остался. И вот эти чувства начинают давить на разум, я детским языком это пытаюсь представить, и говорить, ты теперь, разум, оправдай мои эмоции. И разум начинает оправдывать, ну, простите, не получилось, извините, у него там дома что-то не получилось, поэтому он вспылил, его с работы уволили, и начинает разум лгать. Это та борьба, которая внутри у нас происходит. Разум начинает нас оправдывать, наши эмоции. И, друзья, наблюдали ли вы за собой такое или нет? Эмоции заставляют разум придавать гневу справедливый вид. Но он меня вывел, понимаешь? Он же меня вывел. Это кто говорит? Это не эмоции говорят, это разум говорит. А эмоции еще помогают ему, что так сказать, весомо. Ведь разум же слова произносит, не эмоции, правда? Ну, мы же себя оправдываем. Я хочу вот эту картину как раз-таки представить для нас, чтобы мы понимали, насколько небезобидно проявление негативных эмоций. Нередко мы говорим так: я прямой, я что имею, то говорю. Но если говорить здесь об эмоциях, то получается так: нет, здесь не о прямоте идет речь, а просто ты не прямой, а грубый, неравновешенный в своих эмоциях. Прямой, действительно, Божий человек, он истину говорит в любви. Божий человек истину говорит в любви. И истина, исходящая от Божьего человека, она не колючая. Она не с унизительными эмоциями. Она не отталкивающая. Она не унижающая. Она без сарказма. Она без поддевок. Она без подъезда с заднего хода. Она открыта. Оклеветанный Христос молчит перед Пилатом. Вы хорошо знаете эту ситуацию. Христа оклеветали, предали из зависти. Вы помните ли, что он молчал? Я хочу задать вопрос себе, вопрос каждому из нас. Молчали ли бы мы в этой ситуации? Или рубили бы правду мечом, топором направо и налево? Как бы мы себя повели? Христа несправедливо оболгали, его оклеветали. Это было ясно, и Христос хорошо это понимал, что это несправедливо. Как реагирует Христос? Он просто молчит, он просто молчит. Господи, почему ты эмоции свои не проявляешь? А мы бы тебе помогли. Как бы мы отреагировали, вернее, вели себя, если бы мы оказались на месте Христа? Христос действительно является для нас уникальным примером, как реагировать на несправедливость, на грязь. Не зря он сказал: радуйтесь, когда вас гнать будут. Вот то, что он реально показал людям, он этому и учил. Сегодня сатана при минимуме усилий наносит максимум разрушений через эмоции. Каким образом? Он подбрасывает какую-то идею, а идея – это информация. Кто-то что-то сказал. Кто сказал – неизвестно, что сказал – неизвестно, но кто-то что-то сказал. Интересная, друзья, мысль. Мы с этим очень часто соприкасаемся. «Говорят» – такая фраза. И никто не знает, кто что говорит, просто «говорят». Откуда оно взялось? Ну, это точно сказать, сатана подарил. Подбросил идею, сатана подбрасывает идею, информацию. Вот этот брат нехороший, знаете, что он вор последний. И все. А дальше он ничего больше не делает. Он наблюдает, как верующий, интересно, как религиозный человек начинает закипать, как чайник. Далее начинает бежать к нему: вот он такой-сякой. Что он сказал? Давайте приведите свидетель, давайте разберемся. Стоит сатана и руки потирает: ну как я вас? Я вам ничего не сделал. Я вам просто информацию бросил. Она завела ваши эмоции, вы покусались, вы произвели разделение, вы выгнали одного, другого, вы себя разбили. А потом, друзья, что происходит? Только сатане радость мы приносим. Только сатане радость приносим. Сатана при минимуме усилий, нажимая на наши чувства, наносит максимум разрушений. Нам лично, семье и церкви. И все это, друзья, эмоции. А почему тебе не промолчать? Почему тебе просто не подойти и сказать: брат, я хочу с тобой помолиться. Брат мой, ты свободен, чист от этого. Я хочу тебе помочь. Вот, ну, найдите пути, чтобы поговорить с человеком. Но смотрите, религиозный человек, Божий человек так не поступает. А религиозный, он самый справедливый на свете. Он соберет 1000 свидетелей. Он всем докажет, что это так. Пусть это не так, но он докажет, что это так. И в итоге разрушение. А с чего все начинается, друзья, не подскажете? С информации. Вот идея, кто-то что-то сказал. И подключились наши эмоции, от которых страдает церковь. Сколько церквей разделились? В каких церквах сегодня война идет грязная? Угрызают, съедают, как Яков говорит, вы угрызаете друг друга и съедаете. И что это? Это эмоции, друзья. Это эмоции. от этого мы страдаем. А ведь за эмоции придется рассчитываться. Каждому из вас. Каждому из вас. И мне в том числе. Верующие люди, Божьи люди, если вы действительно считаете себя спасенными и таковыми являетесь, во имя Господа обращаюсь к вам. Перестаньте радовать сатану в борьбе за свою правду. Покайтесь, пожалуйста. Перестаньте радовать сатану в борьбе за свою правду. Покайтесь. Это самое лучшее, что мы можем сделать. В вопросе эмоций современным верующим необходимо покаяние перед Богом. Что такое покаяние? Это изменение мышления. Изменение мышления и исповедание перед Богом. Не ждите, друзья, когда будет здесь покаянное шоу, когда придет каятель и начнет наши эмоции шевелить, чтобы эти эмоции немножко нашли себе оправдание. Поплакали, и на этом все, а жизнь не поменяется. С понедельника начну опять кого-то обсуждать. Не ждите этого. Покаяние – это поменять мышление. Поймите, что это неправильно. Если вы видите, что в чем-то вы запачкались, мы многих деталей сегодня касались, если сердце запачкано, это самое лучшее время, друзья, просто действительно покаяться. Это самое правильное покаяние будет, самое правильное, которое происходит под влиянием Божьего Слова. Формирование библейских эмоций. Последняя мысль, которую мы с вами рассмотрим. Развитие эмоций в развитии характера. Мы говорим, общая тема у нас – формирование и развитие христианского характера. Или преобразование в образ Христа, подражание Христу. Эмоции – составная часть нашего характера. Поэтому не говорить об этом мы не можем, о чем мы ранее с вами сказали. Начинается формирование библейских эмоций, правильных эмоций, с покаяния. Начинается формирование правильных библейских эмоций, которые и отражают Божий характер, отражают характер Христа, именно с покаяния. А покаяние, мы опять коснемся этого важного момента, это сознательный приход к Богу, но не эмоциональный, будьте внимательны. Покаяние – это поменять мышление, вы понимаете, это не эмоции. Покаяние – это поменять мышление, это сознательный приход к Богу, а не эмоциональный. Ввиду этого хочу снова и вновь обратить внимание на очень большую опасность, в которой сегодня оказываются многие-многие верующие, ошибочно признавая не покаяние за покаяние. Настолько просто сегодня, когда мы, когда занимались в семинарии, для себя, как студенты, выработали очень простую схему, как появляются ереси. Очень простая схема появления всех ересей. Первый пункт обязательно, заявление должно прозвучать. Все заблудились, без этого ересь не формируется. Все заблудились, второй пункт, есть выход, третий пункт, приходите к нам. Это простая схема появления ереси. Все заблудились, 19 столетий Бог в заблуждении держал Церковь Христову, а в 19 столетии кому-то открыл какое-то откровение, дал книгу какую-то там, Бог, что кому-то что-то явился, написана книга. Вот, пожалуйста, вот люди неправильно, а теперь мы правильно поступаем. Вы за кого Бога представляете? Великие пророки, вы за кого Бога представляете? 19 столетий Бог пренебрегал людьми, в заблуждении они жили, путались там где-то, а теперь вдруг Бог через 19 столетий вспомнил, надо им правду открыть. Вы же просто ложного Бога представляете. Есть схема и ложного покаяния, я осмелюсь сказать, вижу это ложное покаяние. Сегодня это тоже очень простая схема обычного, я называю это не покаяние, а окаивание. Это простая схема. Когда дело подходит к покаянию, к так называемому, то, как правило, приводится 2-3 душещипательных примера, минорное, неоднократное повторяющееся пение и соответствующая музыка. Мы еще подождем, кто-то еще выйдет. Стоит только выйти одному ребенку покаяться, этот момент сразу поднимается за основной аргумент и заявляется, вот дети видят себя виновными, вы что, взрослые, не видите себя грешными? Я слишком упрощаю, но так оно получается, друзья. И в итоге к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что люди просто совершают эмоциональное покаяние. Проповедь о покаянии, вот где верующие должны стоять на позиции Священного Писания, если они действительно Господа любят, если действительно, как модно сегодня говорить, у них живая вера, А живая вера от Писания. А Писание прямо говорит, проповедовать покаяние надо. Нигде Писание не призывает призывать к покаянию, но проповедовать покаяние и говорить истину библейскую, что Бог повелевает всем людям покаяться. Вот эту правду скажите людям. Бог повелевает людям покаяться. И покаяние, как изменение мышления, слово «покаяние», меняется мышление под влиянием чего, как вы думаете? Под влиянием информации. Какой информации? Библейской информации. Это очень серьезный момент. Эмоционально покаявшемуся человеку очень трудно обойтись без эмоций. Очень трудно, ему нужны эмоции. Почему? Он на эмоциях покаялся. И нет, мало сегодня христианских терапевтов, я имею в виду в душепопечении, которые могли бы поставить правильный диагноз. У тебя не было покаяния, тебе эмоции раздражили, поэтому ты и покаялся. К таким людям применимо выражение «этого человека поднять подняли, а разбудить не разбудили». Да, он вроде бы стал вот частью вот такого христианского общества, но внутреннего перерождения у него не произошло. Друзья, не можем мы сегодня заменять проповедь о покаянии призывом к покаянию. Я смирюсь сказать, что Бог особую работу проводит в нашей церкви. Я верю, что Он проводит и в других церквах. Я хочу сказать за нашу церковь. Мы проводим группы в нашей церкви. Звучит здесь слово, мы имеем беседы. Я искренне благодарю Бога за то, что больше и больше в нашей церкви появляется исповедей, когда исповедаются в грехах своих, когда после беседы прямо говорят, слава Богу, я поняла свое неправильное отношение к мужу, я обязательно попрошу у него прощения. Это что? Вот это и есть покаяние, друзья. Когда мы понимаем, я неправильно поступал, я не могу так больше делать, вот это и есть покаяние, друзья. Господи, прости меня. Все это происходит под влиянием чего? Под влиянием Священного Писания. Мы идем далее. Бог призывает нас для разумного служения, не для эмоционального. Бог призывает верующих людей для разумного служения. Эмоции у библейского верующего, эмоции, чувства у библейского верующего подчиняются разуму, а не наоборот. Разум подчиняется эмоциям, а потом оправдывает неверные поступки эмоций. Смотрите, что пишет Павел. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоразумную для разумного служения вашего». Нигде в Священном Писании вы не найдете ни одного намека, что Бог призывает нас для эмоционального служения. Человек должен понимать, кто есть Бог. Человек должен понимать свое состояние перед Богом. Должен понимать, как правильно Богу поклоняться. Для этого есть Писание, для этого есть Дом Божий. И когда он начинает поклоняться, помните, мы вначале привели интересный пример. Если я начал работу, и она мне нравится, другим она, конечно, не нравится, а я больше и больше нахожу в нем себя, правда? То же самое здесь, когда человек реально понимает, что он начинает служить Богу, ему поклонение Богу больше и больше начинает нравиться, а вот это уже эмоции. Но начинается все с того, что говорит Господь, представьте тела ваши для Богу для разумного служения. Это информация, которая к разуму звучит, не к эмоциям. И когда человек действительно начинает служить Богу, вот тогда это служение для него приятное. Помните, что Давид говорит? «Межи мои прошли по прекрасным местам, к святым, к дивным, к ним все влечение мое». Это эмоции? Да. Можем ли сказать, что меня влечет на собрание? Причем каждое собрание. Это проявление наших эмоций. Библейские эмоции также происходят от информации, но уже библейской. Библейские эмоции, правильные эмоции, мы употребляем выражение «библейские», чтобы все-таки показать, что, в каком направлении мы движемся с вами. Библейские эмоции также происходят от информации, но уже библейской. А вот эта информация, здесь хотелось бы на одну очень серьезную мысль обратить внимание. Она ценная. Она ценная. Это информация о статусе верующего человека. Не о том, что он делает, а о том, кто он есть. И что говорит Писание? Возвращается 70 учеников, которых Христос послал на служение. И они говорят, они радуются тому, что у них получается, и бесов они изгоняют, там и чудеса они творят, у них все получается. И они радуются. Христос говорит, однако тому не радуйтесь. Радость – это эмоции, правда? Однако тому не радуйтесь, что у вас что-то получается, так? Что бесы вам повинуются. А чему радуйтесь? А радуйтесь своему статусу, своему положению. Это намного важнее, намного ценнее. Это серьезный урок сегодня для многих верующих. Как хорошо я проповедь сказал, все, предо мной преклоняется, спасибо, брат, хорошую проповедь сказал, хорошо спел, хорошо сыграл. И я радуюсь от того, что меня похвалили за то, что я что-то сделал. Но это неправильное состояние, это неправильное проявление эмоций. Христос прямо говорит, радоваться чему? Тому, что имена ваши написаны на небесах. Это намного важнее и ценнее, чем радость тому, что у вас песня хорошо сложилась, вы хорошо ее спели. Или вы сказали хорошо проповедь. Понимание своего статуса в Боге, понимание своего статуса в Боге является основанием для сохранения спокойствия в Боге. Понимание того, что я спасенный, если я спасенный. Понимание того, что я спасенный, является для меня лично основанием спокойствия. Потому что этот покой в ком находится? В Боге. В Боге неизменном. Верующему человеку необходимо насыщать свое сознание библейской информацией. Потому что от библейской информации ваши эмоции, мои эмоции. Чем более человек пребывает в Писании, тем больше его эмоции становятся библейскими. Это еще одна причина, почему важно не читать, а пребывать в Писании, для того, чтобы эмоции очищались, выравнивались и были более похожи на действительно библейские. От Писания, это точно, друзья, от Писания не происходит ропот, не происходит интриги, не происходит неприязнь, недовольство, возмущение, клевета, переносы, наушничество и так далее. Не происходит, это точно, друзья. А если оно у нас есть, значит, Писанием я не насыщаюсь. Если человек насыщается Писанием, вот это уходит, вот это уходит. Как минимум человек видит, что он вчера что-то делал неправильно. И он кается в этом отдельном поступке. Идет брат и говорит, брат, прости меня, я изучал Писание, и оно меня осудило. Я действительно был переносчиком, я тебе нехорошую информацию переносил. Брат, прости меня, пожалуйста. Вот это и есть покаяние, друзья. Вот это и есть покаяние, когда Слово нас достигает и меняет наше мышление. Это то покаяние, которое Библия для нас представляет. Эмоции библейского верующего в Боге сокрыты. Эмоции библейского верующего в Боге сокрыты. Если мои эмоции в Боге, а Бог же постоянный, неизменный, не так ли, друзья? Если мои эмоции сокрыты в Боге, то они постоянные. У человека нет движений странных. А если нет, если они не в Боге, то человека бросает, выражение, на ухабах и поворотах жизни. И понедельник для него тяжелый, да и пятница уже тяжелой становится, все у него тяжелое. Но если человек эмоции свои направляет на Бога, Бога источника покоя, то он спокойный. Он намного легче реагирует на неприятные окружающие обстоятельства. Павел призывает, радуйтесь всегда. В ком? В Господе. Библейской радости не в Господе нет. А радость в Господе основанием имеет то, что Божий человек спасен. Опять понимание его статуса. И он радуется в Господе. Не в Господе бурлит там все, а в Господе он спокойный. Это эмоции? Да. Радость – это эмоции. Писание призывает радуйтесь, но ни в ком ином нет этой радости, как в Боге. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю радуйтесь. Еще один текст. В книге Иова мы читаем слова «сблизься же с Ним». Идет речь о Боге в контексте. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет тебе добро». Если ты с Ним не сблизишься, спокоен ты не будешь, и добра к тебе не придет, если с другой стороны, вернее, в негативную сторону пойти. Итак, спокойствие, радость, можно добавить, глубокая удовлетворенность, а это тоже эмоции, правда? Они только в Господе, они только в Господе. Именно во Христе верующий учится быть спокойным. Именно во Христе верующий учится быть спокойным, удаляясь от негативных греховных эмоций. Христос призывает два текста, они, цитата сама не дана, а исходные данные вам даны. Матфея 11 глава, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я вас успокою. Я вас успокою. Далее очень серьезный текст, я думаю, будет неплохо, если вы еще раз на него обратите внимание. Ефесянам 4 глава, пространный текст, с 20 по 32 стихи. Но вы не так познали Христа. С этого начинается это рассуждение. Вы услышали Христа и в нем научились. И очень много там идет перечислений относительно эмоций. Во Христе мы этому научились. Значит, можно, друзья, научиться эмоциональному правильному состоянию? Можно, можно. А если с долгое время своего следования за Господом, как мы говорим, я не научился, что мне нужно сделать, друзья? Ответ простой, просто нужно покаяться. Покаяться, что имел пред собой источник Христа, но от него не учился. Ведь можешь от Христа научиться, да. Но Павел прямо говорит, вы от него научились. Не от себя, вы от него научились. Это еще раз указывает нам на два главных источника, которые Бог дает всем людям для правильного поклонения. Первое – Христос, второе – Писание. Ничего другого мы не можем прилагать. Во Христе мы учимся, друзья, учимся через Писание. Во Христе мы учимся, учимся через Писание. Друзья, мы с вами сделали только общий обзор этой очень-очень серьезной темы. Мы подняли ее и осветили. Я понимаю, что этого недостаточно, чтобы коснуться еще многих других вопросов, но общее представление, я думаю, что у вас есть. Мы подведем короткий итог. И затем обязательно Богу помолимся. Это особая привилегия, которую Бог дает всем нам. Я понимаю, друзья, что вы, надеюсь, что вы осознали, насколько важно сегодня понимать проблему эмоций. Особенно, если они начинают меня порабощать. Все-таки это правильно верующему хранить это в памяти, что если эмоции они бесконтрольные, то они наносят вред мне и моему духовному состоянию, и моему душевному состоянию, да и организм физически мой страдает, нервная система. Это наносит вред семье, это наносит вред церкви. Итак, эмоции библейского верующего показывают его библейский характер. Каково вот это вот «я» уже, оно другое в Боге. Эмоции – это представитель нашего «я». Эмоции видимы, «я» невидимо. Какой «я»? Посмотрите на мои эмоции и делайте вывод. И никому ничего объяснять не надо. Как бы я ни доказывал, что такой смиренный, ну там голос такой. Никак это не может сочетаться с реальной истиной. Итак, характер, эмоции библейского верующего показывают его библейский характер. Эмоции верующего человека формируются от библейской информации. Эмоции – это реакция на информацию. Когда я соприкасаюсь с Божьей информацией, от Божьей информации ни гнева, ни ропота, ни возмущения не будет. Далее. Библейский верующий спокоен в эмоциях, поскольку основание его эмоций в Боге сокрыты, а Бог – это стабильный источник мира и покоя. В Боге нет бури, друзья, слышите? В Боге нет бури. Бог спокоен. Это действительно совершенство, идеал, от которого можно научиться быть спокойным. И Писание и призывает к этому «научитесь», Христос говорит от меня. Какую оценку вы дадите своим эмоциям, которые отражают ваш подлинный характер? ваши эмоции говорят о вашем подлинном характере. Если вы действительно любите ближнего и брата, как вы об этом заявляете, я заявляю, я люблю брата. Если мы действительно любим брата, то покажите это на вашем лице, покажите это в ваших словах и покажите это с правильной интонацией. Если вы действительно любите и вмещаете, если любите церковь, покажите, пожалуйста, на вашем лице, в ваших словах и в ваших поступках, что это действительно так. Если вы устали от своих эмоций, если вы видите, что ваша борьба за правду не приносит созидания, то обратите внимание на очень интересный библейский пример, пример библейской личности. Давайте мы прочитаем, это наш последний текст, коротенькие размышления и для нас молитва. Бытие 33 глава. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». А теперь давайте немножко картину нарисуем, которую вы хорошо помните, вспомним точнее. 20 лет до этой встречи вот этот Исав говорит: «Убью Иакова». Так оно было? Проходит 20 лет. Встречаются два брата. Интересная деталь. Можешь себе представить, в каком положении оказался Исав? Сколько у него это, возможно, годами кипело на Иакова? Это он меня обманул? Это обманщик? Он меня, учитывая культуру того времени, первенца опустил низко? Он забрал мое первородство? Я его уничтожил. Я его из-под земли достану. Это мы уже ему помогли. У нас лексикон больше. И проходит время. Встречаются два этих человека. Скажите, пожалуйста, что произошло? Один и тот же Исав, один и тот же Исав, но только 20 лет спустя. Что произошло, скажите, пожалуйста? Люди скажут: время залечило. Нет, это не время залечило. Это не эволюция залечила, не природа залечила. Это Божья работа в человеке. И обратите внимание на то, что произошло. Что произошло? Как вот это реальное покаяние проявляет Исав? Еще раз текст перед нами. Посмотрите, пожалуйста, на него внимательно. И побежал. Вы же понимаете, что значит лет 60 уже бегать, а то и 80. Побежал. Не просто посмотрел. Ну-ка, давай, подходи. Сейчас, как ты меня поцелуешь, если крепко, ну, может, я тебе отвечу взаимно. Обратите внимание, что делает Исав? Ему больно сделали, ему больно сделали. Он первый бежит. Смотрите, подбегает навстречу, обнял его, поцеловал его и плакали. Что это, друзья? Вот это и есть библейское покаяние. Вот это и есть восстановление библейских отношений. Покаяние произошло у Исава. Вот эту историю коротко можно назвать «измененная жизнь брата-убийцы». Измененная жизнь брата-убийцы. Не время залечило, Бог работал над ним. Не стал он разбираться, кто говорил, как говорил, сколько говорил. Не стал свидетелей собирать побольше, чтобы доказать, какой он нехороший. Не стал защищать свою гордость. Проговорил Господь, и Исав не стал ждать, пока Иаков подойдет, попросит правильно прощения. Мы так способны говорить иногда. Он сломленный Богом. Всем своим телом, всеми своими эмоциями показал реальный библейский плод покаяния. Это эмоции. Изменил Бог сердце. И смотрите, как лицо светится. Все, он ни о чем не хочет говорить, ни о чем не будем разбираться. Иаков, никаких претензий к тебе не имею. Я рад тебя увидеть. И с таким, как два больших победителя, они торжественно двигаются вперед. Если только в нашем сердце появится одна мысль, а все-таки надо выяснить и показать ему при свидетелях, что он сделал. Друзья, ничего общего ваш поступок, твой поступок не будет с этим библейским иметь. Без всяких условий пошел, проси прощения. Обратите внимание, мы много об этом с вами говорили. Вот где эмоции реально показывают то, что внутри произошло у Исава. Для очень огромной массы церковных интриганов, которыми сегодня, к сожалению, переполнены и славянские церкви. Для огромной массы церковных интриганов, прикрывающихся борьбой за истину, за здравость, для огромного количества этих интриганов Исав будет обвинителем, при том, что он не является членом церкви. Вы понимаете такую легкую иронию? Он обвинит тебя, он тебя обвинит. Я без всяких условий решил эти вопросы. Почему ты ведешь себя не так? А ведь ты же Христа познал, как ты говорил. А ведь ты считал себя искупленным кровью Христовой. А ведь ты говорил, что ты 5 лет, 10, 20, 40 лет верующий. А я в церковь не ходил. Тогда церкви не было. На гитаре не играл, песни не пел, храмов не было. Но когда Бог со мной проговорил, вот это вошло в историю, библейскую историю. Вот так я решил эти вопросы. Что мы скажем на это пред Господом? Именно библейское покаяние является началом изменения наших эмоций. А вот какое это покаяние, друзья? Какое это покаяние? Под влиянием чего это покаяние произошло? Под влиянием Писания? Это было эмоциональное покаяние или это было сознательное покаяние? И позвольте спросить, а после этого покаяния плод покаяния был? Покаяние – это не молитва покаяния, будьте внимательны. Покаяние – это изменить мышление и принести плод. Попросить прощения у того, кого я обидел, попросить прощения у Бога. Вот это библейское покаяние. Но как его сегодня упростили, свели до молитвы покаяния? Да, если Бог побуждает, пожалуйста, человек это правильно, чтобы он выходил и исповедовался пред Господом. Но будьте внимательны, это должно быть сделано под влиянием Священного Писания. Заканчивая наше рассуждение, очень короткая мысль. А сейчас время для покаяния перед Богом. Каждому из нас, и мне в том числе. Для того, чтобы жизнь моя поменялась, для того, чтобы характер мой был созидающий, для того, чтобы эмоции мои стали выравниваться и более быть похожими на библейский, у нас есть только одно – покаяние перед Богом. Только после покаяния начинается правильное восстановление правильных эмоций. А Исав, когда он примирился с Иаковом, пусть он останется в нашей памяти. Запомните, друзья, он меня будет судить, и вас будет судить. Он меня будет судить, и вас будет судить. Если библейских эмоций, чувств в отношениях с братьями и сестрами у меня не будет, он осудит нас. Это пример для нас. Итак, сейчас, друзья, не просто время для молитвы, а время для покаяния перед Богом. Аминь. Мы будем молиться.